Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Лет 40 тому назад. Один час в архиве «Свободы». Очередной выпуск «Свободы Лайт», то есть программы без политики. Начнем с изобразительного искусства. Судьба Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова в эссе Марка Слонима. Запись 1972 года.
Немногим в Советском Союзе известны имена Гончаровой и Ларионова, двух замечательных русских художников. За последние полвека упоминания о них встречаются лишь в специальных изданиях. Например, во второй части 10-го тома «Монументальная история русского искусства» и в двух случайных, в сравнительно недавних, статьях Лидина в журнале «Театр» за 1962 и Харджиева в «Искусстве книги» за 1968. О жизни и творчестве Ларионова и Гончаровой написан ряд книг. Но как это не покажется странным, неестественным, обидным, не по-русски и не советскими исследователями, а западными искусствоведами и на иностранных языках. Хотя Ларионов и Гончарова оказались за границей еще до революции 1917 года, их в Советском Союзе рассматривают как эмигрантов и поэтому обходят молчанием. Эти несколько горькие мысли приходят мне на ум и приходили раньше при виде великолепной французской монографии Владимира Жоржа о Ларионове, опубликованной в Париже в 1965 году. Приходят они и сейчас, когда я получил только что вышедший сборник Гончарова и Ларионов, опять-таки по-французски и опять-таки в Париже. Гончарова и Ларионов неотделимы друг от друга. Их жизнь и творчество, несмотря на все их индивидуальные различия и несходство характеров, исключительный пример личного и художественного слияния. Они были однолетками. Оба родились в 1881 году. Ларионов на юге, в Тирасполе, Гончарова в родовом имении Ладыжино, под Тулой, недалеко от Ясной Поляны. От отца, военного лекаря, потомка архангельских полярных мореплавателей, Ларионов унаследовал рост, упорство и неукротимость в достижении раз поставленной цели. Ларионова и Гончарову детьми привезли учиться в Москву. Потом они оба поступили в училище живописи ваяния и зодчества, она по классу скульптуры, который окончила серебряной медалью. Он по классу живописи. Они встретились, когда обоим было по 20 лет, полюбили друг друга и не расставались до самой смерти. Их навеки связал не только брак, но и совместная работа, и общие взгляды на искусство, и способность всем пожертвовать ради воплощения своих художественных замыслов. По окончании училища оба начали лихорадочно работать. Гончарова отошла от скульптуры и решила посвятить себя живописи. Как и ее друг, она принадлежала к искателям и обновителям. Но Ларионов, бунтарь и заводила, делал это шумно и задиристо, а Гончарова, со свойственной ей выдержкой и хорошими манерами, за которыми, однако, чувствовался яркий темперамент. Вокруг них все бурлило и кипело. Мир искусства во главе с Александром Бенуа, Дягилевым, Сомовым, Бакстом вел успешную борьбу против академизма, рутины, провинциальных передвижников. Новое поколение, пройдя через импрессионистов, склонялось к шедшим с запада кубизму, футуризму, беспредметной и абстрактной живописи. Ларионов пылко прошел через все эти фазы. Одно время, как Маяковский и Крученых, он ходил с разрисованным лицом, устраивал выставки, писал манифесты и даже создал свою собственную школу, лучизм, основанный на законах, управляющих оттенками цветов. Вместе с Гончаровой он выступает на публичных собраниях, их описал Виктор Шкловский в «Жили-были» в 1937 году и Вениамин Каверин в романе «Перед зеркалом» в 1971. Он участвует в объединениях со странными названиями «Ослиный хвост», «Голубая роза», «Бубновый валет». Его товарищи Фальк, Шагал, Малевич, Альтман, Шевченко, Татлин, братья Бурлюки, Кандинский, Явленский и многие другие отличаются друг от друга и по своему стилю, и по эстетическим воззрениям. Но они все составляют порою дерзкий, но всегда талантливый, революционный по духу, передовой отряд новаторов. Уже и в эту пору, между 1902 и 1910 годами, Ларионов и Гончарова выделяются своей самобытностью и русскостью. Они постоянно обращаются к народным истокам, к клубку, фольклору, а Гончарова и к Византии, и древнерусской иконописи. Работоспособность этой необыкновенной пары поражает и друзей, и недругов. На своей ретроспективной выставке 1913 года она показала 800 номеров «Масло, постель, рисунки». Картины обоих покупает Третьяковская галерея и другие музеи. Ими очень интересуется Дягилев, и знакомство с ним приводит к решающему повороту в их судьбе. В 1909 году дягилевские спектакли русской оперы и балета с декорациями и костюмами руководителей мира искусства Бенуа, Бакста, Головина начинают свое триумфальное шествие на Западе. Впервые не только наша музыка, но и танцы, и изобразительное искусство покоряют Европу и Америку и оказывают огромное влияние на художественную жизнь многих стран. В 1914 году Дягилев устраивает выставку Гончаровой и Ларионова в Париже. Она проходит с огромным успехом. И затем он поручает Гончаровой работу над «Золотым петушком» Римского-Корского в постановке Фокина. В 1915 году Ларионов и Гончарова выезжают в Швейцарию. И с этого момента начинается их полувековая деятельность за границей. Родины они уже больше не видали. И в эпоху сталинского террора соглашались со мной, что благодаря этому им не пришлось быть свидетелями, а может быть и жертвами разгрома художественного авангарда в конце 20-х и начале 30-х годов, когда победа академических реакционеров и официальных консерваторов в России не только остановила развитие новых веяний в русском искусстве, но и отбросила его назад на целые десятилетия. За рубежом Ларионов и Гончарова могли, по крайней мере, работать свободно, не подвергаясь преследованиям за художественные дерзания и не завися от казенной цензуры. Сотрудничество с Дягилевым, поездки в Испанию, Италию, Англию, знакомство с Пикассо, Браком, Матиссом и другими крупными представителями европейского модернизма расширили эстетический кругозор Ларионовой и Гончаровой и окончательно определили их дальнейший путь. Они отнюдь не отказались от станковой живописи, и выставки их картин в Париже, Лондоне и других городах, на которых выделялись полукубистские испанки и византийского склада евангелисты Гончаровой, и красочные, то примитивные, то лирические композиции Ларионова доставили обоим европейскую известность. Еще более восторженного признания они добились как смелые мастера декорационно-театрального искусства. Я помню, какое впечатление произвели в 1922-23 годах два дягилевских спектакля «Шут» музыка Прокофьева в декорациях, костюмах и хореографии Ларионова и «Свадебка» Стравинского в постановке Нижинской и замечательном оформлении Гончаровой. Список их работ от стилизованного лубка русских сказок и жар птицы до строгой символики классической симфонии Прокофьева или болеро Равеля занимает десятки страниц, а отзывы о них в мировой печати могли бы составить несколько томов. Я познакомился с Гончаровой и Ларионовым в конце 20-х годов и с тех пор часто виделся с ними. Обычно мы встречались в небольшом ресторане Варе на улице Сен-Бенуа, где они ежедневно обедали и ужинали, или в кафе «Флора». В обоих этих заведениях в квартале Сен-Жермен-де-Пре бывали Жид и Пикассо, Бретон или Корбюзье, впоследствии Сартр и Камю, и многие знаменитые писатели, художники и журналисты. А за столом Ларионовых и Гончаровой часто сидели их многочисленные русские друзья и знакомые, живописцы и музыканты, скульпторы и танцоры. Меня сразу поразило, до какой степени оба они были разными. Михаил Федорович Ларионов большой, широкоплечий, крепко скроенный, производил впечатление физической силы и прочности. У него была медвежья повадка, от его рукопожатия болели пальцы, но движения его были порывисты, быстры и ловки. Слова охотливый, общительный, ласковый, хотя и не без лукавства и хитринки. Он весело, с большим чувством юмора, излагал, чуть пришепетывая, свои теории, рассказывал анекдоты и случаи из жизни. Выдумщик и затейник, он постоянно строил планы, развивал проекты, куда-то ездил, что-то устраивал. Знал он множество людей, и все они поддавались его обаянию. Хозяева и прислуга ресторана обожали его и даже прощали ему его кулинарное сумасбродство. Он мог запивать рыбное блюдо гранадином и есть колбасу с вареньем. К иностранным языкам у него не было никаких способностей. И он с парижанами разговаривал на каком-то собственном и не всегда понятном франко-русском наречии. Гончаров говорил по-французски, хотя и с явным акцентом, но точно и правильно. В противоположность Михаилу Федоровичу, Мишей, как его называли друзья, Наталья Сергеевна была сдержана. Голос у меня был тихий, медлительный. Она улыбалась, когда Миша громко хохотал, но под ее собранностью, внешним спокойствием, даже строгостью, легко можно было угадать натуру страстную и глубокую. Несмотря на благожелательность и мягкость, в ней ощущались несгибаемость, твердость, неизменность. Всех их друзей удивляло и умиляло, что оба они сумели остаться как бы непроницаемыми ко всем соблазнам Парижа и сохранили оригинальную, резкую индивидуальность в чужой иностранной среде. Я называл их русским островом в международном океане. Русским духом была проникнута и их жизнь, и их творчество. Гончарова и Ларионов являлись подлинными выразителями и национальных традиций нашего искусства, и его исканий, обращенных в будущее. Вот почему, приветствуя сегодня отличную книгу о них на французском языке, я спрашиваю себя, когда же подобный сборник появится по-русски и в Москве?
Марк Львович Слоним. Запись 14 марта 1972 года. На волнах Радио Свобода архивная программа «Лет 40 тому назад». «Свобода лайт», то есть «Без политики». «Русские герои французского сопротивления». В программе участвуют Георгий Яковлев и Владимир Норов. Это был псевдоним Владимира Сергеевича Варшавского. Эфир 12 марта 1972 года.
Русских иммигрантов, участников сопротивления во Франции, было немало. Среди них были представители старшего поколения, но больше детей иммигрантов, выросших во Франции и воспитанных на русских традициях, на русской и советской литературе. Лучшие из них без колебаний включились в общий фронт международной борьбы против фашизма. Многие погибли. Сейчас в Советском Союзе живут и работают те активные участники сопротивления, бывшие узники немецких лагерей, которые остались живыми и после войны вернулись на родину. Это выдержка из статьи Риты Корн «Русские сердца», напечатанной в «Огоньке» в 34-м номере за 64-й год.
Ведет передачу Георгий Яковлев. Начиная с 64-го года, в советской печати стали появляться подобные заметки о русских участниках движения сопротивления во Франции, по-французски «резистанс». Некоторые из них, большинство посмертно, были даже награждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1965 года орденами и медалями СССР. Тому, что о судьбе этих русских участников движения сопротивления во Франции советские люди теперь знают, можно только радоваться. Но, к сожалению, те, кто пишет в советской печати, не хотят или не могут говорить всю правду. Во всех этих статьях и заметках есть ошибки, а главное – умолчания и пробелы. Вот хотя бы взять эту заметку Риты Корн. Да, это верно, что некоторые из русских эмигрантов, резистантов, участников сопротивления и бывших узников гитлеровских концлагерей вернулись после войны в Советский Союз. Но за редкими исключениями они почти все с женами и детьми сразу же попали в сталинские концлагеря, и те из них, которые остались в живых, были реабилитированы только после долгих лет лагерной каторги. Органы решили, что их подослала в Советский Союз французская разведка. Наш сотрудник Владимир Норов будет говорить сегодня о двух молодых ученых, этнографах, которые первые употребили слово «резистанс» – «сопротивление» для обозначения движения против гитлеровских оккупантов. Один из них, из этих ученых, Анатолий Левицкий, другой – Борис Вильде. Пожалуйста, Владимир Сергеевич, прошу вас.
Все, что писалось в советской печати о Левицком и Вильде, я читал с особым волнением, так как Бориса Вильде я хорошо знал лично. Мы были друзьями много лет. Вот передо мной заметка «Комсомольской правде» 26 августа 1965 года. Заметка называется «Русские герои Франции». В ней приведены прощальные письма, написанные Левицким и Вильде в тюрьме накануне расстрела. Они оба были приговорены по так называемому делу Парижского этнографического музея, музея человека, и расстреляны 23 февраля 1942 года. К сожалению, из текста этих писем, не знаю кто, автор или заметки Красовицкий, Плотников, или редакция «Комсомольской правды», или Главлит, но кто-то выпустил слова, очень важные для понимания духовного облика Левицкого и Вильде. Вот из короткого прощального письма Левицкого к родным и друзьям выпущены такие слова. «Я готов давно и совершенно спокоен. Мне кажется, что душа моя в мире с Богом. Да исполнится его воля. Пусть возьмет он и вас под свое высокое покровительство». Почему эти слова были выпущены? Почему от советских людей нужно было скрыть правду? Скрыть, что Анатолий Левицкий, герой движения сопротивления, был глубоко верующим человеком, так же, как и Вера Оболенская, и мать Мария, и священник-отец Дмитрий Клепинин, Юра Скопцов и многие другие русские мигранты, участники этого движения. Анатолий Левицкий, казалось бы, заслужил того, чтобы его последнее письмо было известно у него на родине без цензурных сокращений.
Это сокращение признак не только неуважения к памяти Левицкого, но и неуважения, по-моему, к советскому читателю, а также неуважения к русской культуре. Ведь величие, глубина и ценность каждой культуры не только в ее достижениях в литературе, искусстве, философии, науке, но и в типе людей, воспитанных в этой культуре и отдавших свою жизнь за ее духовную сущность.
Георгий Александрович, я думаю, вы правы. Левицкий и Вильде были расстреляны вместе с 5 другими приговоренными по делу «Музея человека». У стены на холме святого Валериана не было места, чтобы расстрелять всех семерых сразу. Вильде и Левицкий попросили разрешения умереть последними и без повязок на глазах. Перед тем, как грянул залп, они запели «Марсельезу». Автор французской книги, посвященной памяти Левицкого и Вильды «Наша война», Аньес Гюмбер, пишет: «Говорят, что они умерли за Францию. Я же думаю, что они умерли также и за Францию». То есть не только за Францию, а и за те нравственные представления, которые были вложены им в душу и сознание их русским воспитанием. Возвращаясь к заметке в «Комсомольской правде», в этой заметке и из письма Бориса Вильды, последнего написанного в тюрьме, его письма к жене, тоже выпущены слова, по-видимому, по тем же соображениям, что и слова о Боге из письма Левицкого. Вот эти слова. «По правде сказать, в моем мужестве нет большой заслуги. Смерть для меня – лишь осуществление великой любви, вступление в подлинную реальность. На земле возможностью такой реальности были для меня вы. Бесконечная нежность поднимается к вам из глубины души. Не будем жалеть о нашем бедном счастье. Это так ничтожно в сравнении с нашей радостью, как все ясно. Вечное солнце любви всходит из бездны смерти. Я готов, я иду. Я покидаю вас, чтобы встретить вас снова в вечности». Эти слова опущены по тем же, видимо, соображениям, повторяю, по каким опущены слова Анатолия Левицкого о Боге. Героям сопротивления, по мнению «Комсомольской правды», видимо, верить в Бога и в жизнь вечную неприлично. Но будем надеяться, что придет все-таки время, когда Левицким и Вильде советским читателям будет рассказана не только правда, но вся правда и только правда. Так как умолчание – это тоже неправда, нарушение правды. А теперь я хочу привести несколько выдержек из этой книги Агнес Гюмбер, которую я уже упоминал, цитирую ее записи. «Париж, сентябрь 40-го года. Директор музея человека доктор Иве устроил мне встречу со своим помощником Борисом Вильде, зачинщиком всей антинемецкой деятельности музея человека. Я уже раньше немного знал о Вильде и ценил его холодный ум и всю исключительность его личности. Русский, дитя революции, ему всего 33 года. Ривей сказал мне: «Вильде – сын революции, он знает революционную технику».
Владимир Сергеевич, если в 40-м году Вильде было только 33 года, то тогда в 17-м году ему было 10 лет. Откуда же он мог знать революционную технику?
Вильде имел, по-видимому, на французских ученых, участников дела Музея Человека, какое-то почти гипнотическое влияние. Все они были намного старше его, и тем не менее они слепо подчинялись этому мало в то время известному молодому человеку, говорившему к тому же по-французски с очень сильным русским акцентом. И вот свое инстинктивное к нему доверие они, видимо, и объясняли себе тем, что он будто бы, как дитя революции, знает революционную технику. Но продолжаю цитировать Агнес Гюмбер. «Борис, — пишет она, — убедил меня, что прежде всего нужна газета. Ведь договорит, что мы можем располагать тремя страницами. Первая страница будет редактироваться таинственными людьми, которые предоставляют бумагу и типографию. Какое название дать газете? Мы решили, — говорит Вильде, — кто мы, никто из нас не знает. Газета будет называться «Резистанс», «Сопротивление». В конце дня Вильде сказал мне, что за рукописями придет Левицкий». «Левицкий? Ну, конечно, — говорит Вильде, — он с нами с самого начала». Меня это обрадовало. Я знал Левицкого по работе. Это к нему я обращался всякий раз, когда мне нужны были справки от Музея человека. Я ценил его вежливость, умную вежливость русских. Агнес Гюмбер и в голову тогда не приходило, что таинственные мы, которые решили назвать газету «Сопротивление» и брали на себя доставку бумаги и печатания, это и были Вильде и Левицкий. Это они вдвоем собственноручно тайно набрали и напечатали два первых номера «Сопротивления» в небольшой типографии Музея человека. Поскольку наше время, я вижу, уже на исходе, перескакиваю к тому, что Агнес Гюмбер пишет уже о суде и приговоре. Цитирую. «Тюрьма Френ, 9 января 42 года. Председатель суда представляет обвиняемых прокурору, 18 французских националистов. Он говорит о них чрезвычайно лестно, особенно о Вильде. Отмечает, что Вильде имел силу духа изучить в тюрьме санскрит и японский язык. Тюрьма Фрейн, 17 февраля 1942 года. Наконец-то вердикт. Председатель бледен, Я никогда не видел человека, который был бы так бледен. Он говорит, как ему тяжек его долг вынести такой приговор. Он восхищается людьми, которых должен был приговорить к смертной казни. Вильда пользуется предоставленным ему последним словом, чтобы произнести прекрасную гуманную речь в защиту молодого Рене Сенешаля по прозвищу Мальчугана. Вильда берет всю ответственность на себя. Мальчуган, уверяет он, не имел представления о содержании тех документов, которые он перевозил в свободную зону. Вильда указывает также на молодость мальчугана, о себе ни слова. У него только одна цель – выгородить мальчугана, спасти его от смерти. Несмотря на эту защиту, мальчуган был расстрелян вместе с остальными. Сама же Агнес Гюмбер была приговорена к каторжным работам. В конце войны ее освободили из концлагеря американцы. В заключение я хочу привести несколько строк о Борисе Вильде из статьи, написанной скончавшимся недавно в Ницце поэтом и литературным критиком Георгием Адамовичем. Адамович писал: «Смерть Вильды, уже окруженная легендой, по-своему есть творческий акт, возвеличивающий и очищающий душу. За урок, за пример, за сохранение чести, за напоминание о том, что такое достоинство. Чем теперь отблагодарить его? Он далеко, он не услышит. Услышит ли слова, которые не догадались мы сказать ему при жизни, ощутит ли запоздалое, крепкое, хотя бы и мысленное, только рукопожатие в ответ на его подвиг, каждому из нас нужный».
Георгий Яковлев и Владимир Варшавский в программе 72-го года. Вы слушаете архивную программу «Лет 40 тому назад». Букет неполитических передач прошлого. Несмотря на назойливое глушение нашей радиостанции, музыкальные программы, тем не менее, шли в эфир постоянно. Вот пример одной из них. «В музыкальном мире», 23 марта 1972 года.
У микрофона автор передачи Борис Загорский.
Продолжая беседу о современной музыке в Соединенных Штатах, я буду говорить сегодня о композиторах, работающих в области электронной и конкретной музыки. 20 лет тому назад эти формы музыкальной выразительности считались революционными. С тех пор они получили мировое распространение и перестали отталкивать публику. Но многим слушателям по-прежнему не ясно, в чем заключается разница между ними. Вкратце напомню, что электронная музыка – это композиция, состоящая из электрогенерированных звуков, непосредственно записываемая на магнитофонную ленту без применения музыкальных инструментов или микрофона. Основным материалом электронной музыки является синусоидный тон, то есть тон, очищенный от тембровой окраски. Композиторы-конкретники пользуются другим звуковым материалом. Конкретная музыка создается путем обычной магнитофонной записи всевозможных звуков и шумов. Их деформации при повторной записи с применением специальной аппаратуры и в компиляции полученных таким образом звучаний. В отличие от музыки традиционной, конкретная музыка создается чисто экспериментальным путем, без предварительного замысла или плана. Отцом конкретной музыки считается Анри Шефер, главный инженер французского государственного радио и телевидения. Он провел в 1948 году первый опыт в области фиксации и монтажа звукошумовых эффектов. Он же предложил назвать новую музыку конкретной, то есть создаваемой из конкретных материалов, в отличие от обычной музыки, задуманной в абстракции, записанной при помощи символов и исполняемой на музыкальных инструментах. Первый концерт конкретной музыки состоялся в Париже в марте 50-го года. Среди многочисленных изобретателей электронной музыки пальма первенства принадлежит немецкому композитору Герберту Аймерту. Он создал в 1951 году в Кельне первую западно-германскую электронную студию. В том же году электронная музыка впервые прозвучала на Международном фестивале современной музыки в Дармштадте. Начиная с 1952 года, движение электронной и конкретной музыки распространяется за границу. Во Франции выпускаются первые фильмы с записью конкретной музыки, позволяющие транслировать ее по радио в ряде стран Европы и Америки. Американские композиторы с самого начала приняли активное участие в новом движении. Помимо первых экспериментов Генри Джекобса, о котором я говорил на прошлой неделе, к 1952 году относятся произведения конкретной музыки композиторов Отто Люнинга и нашего соотечественника Владимира Усачевского, созданные в электронном центре Университета Колумбия. Усачевский ищет пути соединения конкретных звучаний с симфонической музыкой. Но прежде чем сочинить рапсодические вариации для магнитофона с оркестром, он много экспериментировал над всевозможными приемами деформации звука в поисках материала для своих будущих произведений. Возьмем для примера один из его экспериментов с фортепианными звуками. Эксперимент состоит из четырех сделанных одна за другой магнитофонных записей, которые композитор назвал «транспозиция», «реверберация», «композиция» и «подводный вальс». Первая запись, транспозиция, показывает начальную стадию деформации звука. Записи «Реверберация» композитор пользуется материалом, записанным на первой ленте, для дальнейшей деформации тех же звуков. Усачевский кладет звуковые элементы предыдущих записей в основу проекта фортепианной пьесы. Добытые экспериментальным путем новые звуковые эффекты композитор демонстрирует в подводном вальсе. Thank you. опыты американского композитора Отто Люнинга, работавшего в электронном центре Колумбийского университета одновременно с Усачевским, развивались в том же направлении. Примером может служить пьеса Люнинга «Фантазия в пространстве», созданная из звуков флейты. Композитор пользуется рядом предварительных записей игрального флейтиста для создания многоголосной композиции при окончательной записи на магнитофонную ленту. Усачевский и Люнинг пользуются распространенными на Западе музыкальными инструментами. Халим Эльдаб предпочитает инструменты Ближнего Востока. Он по происхождению араб, хотя и может считаться американским композитором. Симфония звуковых колебаний Эльдаба тоже носит экспериментальный характер. В ней композитор обращает особое внимание на тембровую окраску и ищет новые тембровые сочетания. Как звукового материала для конкретной музыки, Роджер Маран и его сотрудник Фредерик Рамси пошли по другому пути. Считая, что конкретные звучания должны добываться из конкретных, то есть не музыкальных предметов, они отрицали целесообразность опытов с музыкальными инструментами, предпочитая изучать звуковые возможности и соотношение звуков, извлекаемых из стальных, железных, медных и цинковых труб неодинаковой длины и разных диаметров. Вот пример звукоизвлечения из немузыкальных предметов Марена и Рамзея. На этом я и закончу беседу о первых попытках создания конкретной музыки в Соединенных Штатах. За экспериментальной музыкой начала 50-х годов, которую мы слушали, последовали полноценные конкретные произведения многих других музыкантов, с которыми я познакомлю вас позднее. Следующая передача в музыкальном мире будет посвящена творчеству замечательного американского композитора Чарльза Айвса. Всего хорошего, дорогие слушатели! Говорил Борис Загорский.
В музыкальном мире
Запись 72 года. И последний пример «Свободы Лайт». Передача «Обзор культурной жизни». 11 марта 72-го. Дикторы Виктория Семенова, Татьяна Вербицкая, Юрий Готовчиков, Георгий Бутов.
Обзор культурной жизни.
Наш сегодняшний обзор культурной жизни мы почти целиком посвящаем вопросу: в чем причина небывалого посмертного успеха во всем мире творчества немецкого писателя Германа Хессе? Однако, прежде чем перейти к этой теме, прослушайте нашу хронику «Коротко о разном» из мира литературы, музыки, кино, театра, искусства.
В Англии вышла книга Бориса Шварца «Музыка и музыкальная жизнь в Советской России с 1917 по 1970 год». Отмечая, что к моменту прихода Ленина к власти Россия уже была на протяжении полувека в полном смысле передовой музыкальной страной, Борис Шварц этап за этапом анализирует влияние диктатуры и принципа социалистического реализма на музыкальную жизнь страны.
В Нюрнберге с 5 по 7 мая состоится международный фестиваль джазовой музыки. В этом году в нем будут принимать участие ряд музыкантов стран Восточной Европы, в частности, польские, чехословацкие и венгерские ансамбли и солисты.
Известный греческий композитор Микис Теодоракис, проживающий ныне на Западе, заявил о своем выходе из коммунистического движения, подчеркивая, что он не отказывается от идеалов социализма. Теодоракис, тем не менее, пришел к заключению, что страны с коммунистическим режимом не в состоянии разрешить противоречие между принципом социализма и принципом творческой свободы.
В Париже 15 мая откроется большая художественная выставка под названием «72-72. 1972 год» и 72 художника, представляющих современное искусство за последние 12 лет, то есть с 1960 года. Выставка эта организована по личной инициативе президента республики и называется в газетах «Выставкой Помпиду». Продлится она до 18 сентября.
26-й театральный фестиваль в Авиньоне на юге Франции состоится с 12 июля по 14 августа. В программе фестиваля трагедии Софокла, Шекспира и пьесы Бертольда Брехта. Будет также исполнен балет «Антигона» на музыку Микиса Теодоракиса. Наконец, среди мировых премьер в Авиньоне будет представлен музыкальный спектакль «Лид Будда» в исполнении японского ансамбля «Стому Ямашта».
В Париже в издательстве «Пяти материков» вышел на французском языке первый том переписки Тургенева с Полиной Виардо и с ее двумя дочерьми – Марианой и Диди. Книга содержит обширное введение литературоведа Александра Цвигильского, который дает подробнейшие данные относительно многолетней дружбы русского писателя со всей семьей Виардо. Напомним, что муж Полины, Луи Виардо, был первым переводчиком Тургенева на французский язык.
Один из лондонских театров поставил драму «Справедливый» Альбера Камю. В этой драме главные действующие лица – русские террористы периода революции 1905 года. В году, 9 августа, исполнится 10 лет со дня смерти немецко-швейцарского писателя Германа Хессе. Умер он в 1962 году в Швейцарии в возрасте 85 лет. О нем и о его творчестве
ранние произведения которого относятся еще к периоду до Первой мировой войны, начали как-то постепенно забывать, несмотря на то, что Хессе принято было считать наравне с Томасом Манном крупнейшим немецким писателем нашего века. Забывать начали, несмотря на то, что сразу же после Второй мировой войны, в 1946 году, Герман Хессе был удостоен Нобелевской премии по литературе.
Неоромантик и мистик Герман Хессе пользовался большой популярностью среди немецкой молодежи после Первой мировой войны, полвека назад. За границей его переводили немало. В России, в частности, еще до революции 1917 года и в первые годы советской власти. Его высоко ценили, считали одним из крупнейших писателей современности. Однако, как это часто бывает в таких случаях, книги его читались избранной элитой и не проникали в читательские массы. Да это в какой-то степени и понятно. Хессе всегда принадлежал к числу так называемых аристократических писателей, пишущих как бы для избранных и посвященных на изысканном и трудном языке. Его произведения носят очевидные следы влияния индусской философии. Они насыщены символикой, мифологическими образами. Ими зачитывались в Японии и в Индии. Его буддийский роман «Сиддхарта» был переведен на 12 индийских языков. Однако в Европе и в Америке, как мы уже сказали, Герман Хессе оставался до недавнего времени сравнительно малоизвестным.
И вот года 2-3 назад бунтующая против современной индустриальной цивилизации американская молодежь, хиппи, совершенно неожиданно провозгласила написанный Германом Хессе еще в 1927 году роман «Степной волк» своей настольной книгой. Издатели заинтересовались забытым было писателем. Новое издание буддийского романа «Сиддхарта» разошлось за последние месяцы в Соединенных Штатах тиражом в 2 миллиона экземпляров. В настоящее время Хессе стал едва ли не самым популярным в Америке писателем. Его книги расходятся там миллионными тиражами, и он оставил далеко позади себя бывших любимцев американских читателей Селлинджера и Альбера Камю. Увлечение творчеством Германа Хессе перекинулось теперь и на Европу. Его стали переиздавать в Германии, в Великобритании, во Франции, в Италии, в скандинавских странах.
Это увлечение не случайно. Судьба почти всех больших новаторов, как в области искусства, так и в области поэзии и литературы, быть непонятыми или неоцененными своими современниками. Признание приходит нередко намного позже, часто после смерти художника или писателя, когда творчество его находит отклик в новом поколении. Так произошло и с Германом Хессе. Нельзя сказать, чтобы его при жизни не ценили. Помимо Нобелевской премии по литературе, Хессе был награжден множеством крупнейших международных премий. Однако после его смерти оказалось, что его книги насыщены теми самыми настроениями, которыми живет сегодняшняя молодежь на Западе. Бунтом против индустриальной цивилизации и буржуазного мещанства, тягой к странствиям и путешествиям, увлечением эзотерическими доктринами индийской и древнекитайской философии. Все это можно найти в книгах полузабытого Германа Хессе. Творчество его превратилось неожиданно в своего рода откровение, а сам он в нового властителя дум.
«Я чувствую, что меня жжет дикая жажда сильных ощущений. Бешенство против плоского, нейтрального, благоразумного, стерилизованного существования. Именно это я ненавижу, я проклинаю. Именно к этому я питаю отвращение всеми силами моей души. Это блаженное состояние, это здоровье, этот комфорт, этот холеный оптимизм, это жирное и цветущее скотоводство, где разводится все средненькое, все серенькое, все пошленькое». Так говорит герой романа «Степной волк». Так же, как и нынешняя молодежь хиппи, он отказывается от всего наследия индустриальной цивилизации и стремится в условиях вновь обретенной полной свободы познать мир и самого себя. Его привлекают и наркотики, и секс, и йога, и буддизм, и таинственная Индия. Жизнь, по его убеждению, должна быть постоянным праздником, игрой, бесконечной сменой все новых и новых ощущений, иначе не стоит и жить.
Таков лейтмотив всего творчества Германа Хессе. Сын протестантского миссионера, Хессе с раннего детства рос в обстановке воспоминаний о Дальнем Востоке. Родители хотели сделать из него богослова, но Хессе пошел своим путем. Еще в молодости он изучил китайский язык и философию Лао Цзи. Еще в молодости он совершил большое путешествие по Индии, где родилась его мать. Так же, как Кайзерлинг, так же, как Освальд Шпенглер и многие другие мыслители той эпохи, Герман Хессе был очарован Азией. В Азии, в ее мистицизме, в ее презрении ко всему материальному, в ее философии созерцания, в ее поисках духовных ценностей, Хессе видел выход из того тупика, в который зашла, по его убеждению, рационалистическая цивилизация Запада. Первая мировая война обострила в Хессе ощущение обреченности европейского Запада и мудрости азиатского Востока. Подобно Ромену Ролану, он отказался примкнуть к какому-то из воюющих лагерей. И в Швейцарии, где он обосновался незадолго до этого, Хессе занял позицию вне конфликта.
Противник существующего положения вещей, Герман Хессе считал, что всякая попытка изменить мир неизбежно приведет к войне или к торжеству насилия и несправедливости. Революционность писателя заключается не в его стиле, романы его написаны традиционным классическим литературным языком, не в его политических идеях, в этом отношении он был, скорее всего, безучастным консерватором, а в его моральных установках. Хессе отбрасывает все ложное, все искусственное, как бы приглашая человека в первую очередь познать самого себя. В этом отношении следует отметить, что Герман Хессе – один из первых писателей, изучивших теории Фрейда, Штейнера и Юнга. Все его романы, написанные после Первой мировой войны, и в частности его роман «Демиан», который Томас Манн считал шедевром, проходят под знаком психоанализа. В освобождении от своего детства, в отказе от своей семьи, писатель видит утверждение своего собственного «я». Убежденный индивидуалист, Хессе считал, что человек должен следовать тем путем, который приведет его к самопознанию. Отсюда и его интерес к Достоевскому, значению которого он посвятил в 1920 году целую книгу. «Последний рыцарь романтизма», назвал Германа Хессе один из его друзей. Как ни удивительно, романтизм этот, как мы видим из примера нынешнего успеха творчества Германа Хессе, отнюдь не устарел в наши дни.
«Свобода Лайт». Над неполитическим архивным выпуском по записям 40-летней давности работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Эти люди и есть для нас свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».